Теперь вооружимся Библиями. Кто может сидеть, сидите. Кто не может сидеть, стойте. За столом говорят, что есть стоя полезное, что больше поместится. Так что, если вы будете стоять, вас больше поместится. Всякое учение связано с повторением. Повторение – мать учения. Чем чаще повторяешь, тем больше запоминаешь. Помните, что мы в прошлый раз оставили Иисуса где? В Капернауме. Кто был? Мы знали, что он остался в... или оставил дом, который был без крыши. Я не знаю, те, которые разбирали крышу, были у них пилы, или какими инструментами они разбирали, я не знаю. Но знаю, что дом Симона, или Петра, или Андрея, и их семей, наверное, там остался без крыши. Может быть, те четверо пришли и собрали крышу на место, а может быть, нет, не знаю. Евангелие не пишет об этом. Хотел бы, чтобы это было их, восполнение того, что они разобрали, чтобы они собрали на место. Но я не знаю, если они были специалистами, потому что есть много специалистов разбирать, но не много специалистов собирать на место, у них остаются запчасти. Теперь мы перейдем к другому отрывку. Но прежде чем мы перейдем, очень часто мы живем в таком мире, который отличается от того времени, когда жил Иисус. Тогда люди были более моральными. Сегодня мораль вот тут, ниже плинтуса говорят. Тогда люди были религиозны. Сегодня мы не находим той религиозности в них. И если бы Иисус пришел сегодня, в 2019 году, в Молдову, в город Кишинев, я думаю, по той же причине, чтобы искупить человечество от греха. Если тогда его распяли из-за того, что недостаточно он был религиозен, недостаточно свят, как они считали, потому что по их стандартам было, если субботу нарушаешь, или субботу не нарушаешь, или то делаешь, или то не делаешь. Это были какие-то критерии. И по этим они определяли. Этот человек, который шел от Бога, или это зажигаемый от ада, или они называли его, и чуть позже мы будем смотреть на эти отрывки, когда будет много различий между тем иудейством и тем, что принес Иисус. Но это будет в следующий раз. А теперь мы поговорим о том, что когда пришел Иисус, не только люди думали, и скажем, каждый из нас видит перемену. А вот я, когда учился в школе, чтобы мне так учительница сказала, да я бы, наверное, там двойку заработал. И сегодня учительница может говорить сколько хочешь. Также отношения с родителями, также отношения на работе, также отношения еще какие-то в обществе, которые очень и очень поменялись с тех пор, когда мы помним, когда мы были, скажем, в том возрасте и на сегодня. И то же самое мы видим в жизни Иисуса. Тогда было одно общество, сегодня совершенно другое общество. И причиной сегодняшнего распятия далеко не было бы религиозность Иисуса, или набожность Его, или невыполнение каких-то стандартов. Или сегодня они бы судили Иисуса за то, что Он слишком радикален, или слишком отделенный, или слишком какой-то не такой, как все. И большим обвинением тогда было, что Иисус ест с мытарями и грешниками. Как Он, учитель Израиля, каждый уважающий себя учитель, Он не мог спуститься на уровень грешников, или мытарей, или еще каких-то низкого сословия людей, предателей, скажем так, убить. Сегодня Иисус бы пришел судить праведных людей, или, скажем, внешне чистых, внешне аккуратных, но с грязным сердцем, с грязным устами, с грязными привычками. А это было бы причина сегодня, почему Иисус был бы распят, если бы Он пришел в этом году или для искупления человечества. Но это все я говорю для того, чтобы переместить нас с 2019 года в 32 год, тогда, когда Иисус находится здесь в Капернауме. А для того, чтобы увидеть большую разницу между теми людьми и этими людьми. И как тогда, так и сегодня многие люди думают, что есть грехи допускаемые. Каждый там, допустим, может что-то сделать, что не очень такой большой грех. Но вот убийство, как убийца может быть в раю? Если вы говорили с какими-то православными или там еще, может быть, какими-то католиками, людьми, они не допускают. И у них есть специальное кладбище отдельно. Это для убийц. Это те, которые повесились. Или те, которые там еще что-то сделали с собой. Они не могут их впустить в рай. Или похоронить их с теми другими людьми на общем кладбище. Для них отдельное кладбище. Они считаются там отбросами общества. Вот о таких критериях есть сегодняшний наш отрывок. Мы говорили в прошлый раз о авторитете Иисуса прощать грехи. И авторитет этот основан не на том, что он богохульник, а на том, что он Бог. Он, который знает, о чем думали тогда фарисеи, про себя продумавшие. Ничего не сказали, даже мимикой, может быть, не изобразили. Но он приходит к ним с вопросом и доказывает им, что я, Бог, и зная ваши мысли, имею власть прощать грехи. Сегодня мы пойдем дальше и посмотрим, кому может Иисус прощать грехи. Мы думаем, что если я пропущу служение, скажу, что я заболел, скажу, что я был занят, скажу, что я был там еще чем-то. Это допустимый грех. А вот если там воровство или убийство или еще что-то, это недопустимый грех. И мы так характеризуем людей. Вот люди в церкви, они не курят, они не пьют, там, наркотиками не пользуются. А вот те в мире, они курят и пьют, и то делают. И это недопустимо в церкви. Иисус пришел, чтобы принести вот эту радикальную перемену, которая вызвала вот это негодование. Мы знаем, что негодование уже вызвало. И мы будем смотреть до третьей главы, когда это негодование будет нарастать с каждым разом. И до тех пор, пока они решатся, чтобы согласиться, чтобы убить Иисуса. Но это ложит уже, скажем, основание положено. Возмущение до края, как он может прощать грехи. И мы говорили об этом в прошлый раз. Было много отрывков того, что говорит Писание о том, кто прощает грехи и что с этим происходит. Сегодня мы посмотрим с 13 стиха до 17. «И он вышел опять у моря, и весь народ пошел к нему, и он учил их. И когда проходил, увидел он Левия, сына Алфея, сидящего у сбора пошлины, сказал ему: следуй за мной. И он встал и последовал за ним. И было, что когда Иисус сидел за трапезой в доме его, вместе с Иисусом и учениками его сидели также многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. И когда книжники, фарисеи увидели, что он ест с мытарями и грешниками, они сказали ученикам его: как это, что он ест и пьет с мытарями и грешниками? Тогда Иисус услышал это, он говорит им: те, которые здоровы, не имеют нужду во враче. Но те, которые больны, я пришел призвать не праведных, но грешников к покаянию. Давайте помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Тот, Который пришел в этот мир со Своей благодатью для того, чтобы покрыть наши грехи, чтобы взять их на Себя, искупив нас, дать нам высокое место рядом с Собой. Благослови каждого из нас сменой мыслей в отношении тех людей, которые считаются вторым сортом в обществе, для того, чтобы проявить к ним любовь и заботу. И то внимание, которое Ты проявлял грешникам, помоги нам это понять и практиковать в нашей жизни. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Мы знаем, что Иисус, находясь в доме Симона и Петра, теперь из-за толпы выходит к берегу моря. И там, чтобы не было ограничения людей, те, которые хотели бы послушать его проповедь. Посмотрите на смысл проповеди. В первой главе Евангелия от Марка мы читали 14-15 стихи. «После же того, как Иоанн был посажен в темницу, Иисус пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божьего, говоря, исполнилось время, и Царство Божье близко. Покайтесь и верьте Евангелию». Это было значение или смысл о проповеди Иисуса, который Он желал провозгласить повсеместно, не только в Капернауме. Мы знаем, что 38 стих мы читали в первой главе. «И сказал им, идем в ближние городки, чтобы мне и там проповедовать, ибо поэтому вышел я». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял дьявола в 39 стих. Говорит. Это было о служении Иисуса. Он не пришел для того, чтобы исцелять, он пришел, чтобы проповедовать. И мы знаем смысл или направление его проповеди из 15 стиха. Но теперь мы видим, что он снова, когда находился у моря, и весь народ подошел к нему, он учил их. И после всего этого, когда проповедь заканчивается, 14 стихи, когда проходил, увидел он Левия, сына Алфея, сидящего у сбора пошлины, и сказал ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. Рядом с морем был город Капернаум. Мы снова видим, что Иисус возвращается в этот город для того, чтобы искать себе ночлега, наверное. Я думаю, что тот дом, который был как бы его базой, когда он без крыши, он теперь находит другой дом. Посмотрите на 15 стих. И было, что когда Иисус сидел за трапезой в доме его, вместе с Иисусом и учениками его сидели также многие мытари и грешники. На эту ночь Иисус останавливается в другом доме. В доме Левия. Тогда, когда мы читаем о Левии, мы не находим его как ученика больше. Вот когда идут перечисления в первой главе Деяния апостолов или в Евангелии Матфея и Лука перечисляют всех учеников, мы не находим Матфея под именем Левий. А мы находим, вот когда Матфей описывает, он говорит, что это был Матфей. То, что сделала Левия, и вы знаете, кто был Левий, это сын Якова от Лии, да? Который был переименован теперь в Матфея. Что же послужило причиной этого изменения? Я думаю, что какое криминальное дело приписать кому-нибудь. Если бы, допустим, Паша был в тюрьме, и у него стоит штамп, что он отсидел срок, допустим, 15 лет. С таким штампом Паша не может появиться в посольство Америки и сказать, дайте мне должность посла, допустим, или там чего-то еще. Паша должен поменять свое имя.
Если он сидит в тюрьме и становится президентом.
Для того, чтобы ты стал президентом, тебе нужно поменять фамилию, поменять имя, загладить свое прошлое, как сделал Гимпу, вытер все бумаги с костюжем и стал там, кем он стал там. Вот подобную историю мы находим у Левия. Здесь он назван Левием, но то прошлое Левия, о котором никто не хотел бы узнавать, он везде будет представлен Матфеем. Сын Алфей. Алфей — это очень распространенное имя. Алфей, сын два других ученика в группе у Иисуса. Возможно, Алфей было много, как Иванов сегодня, или как Павлов, или каких-то еще имен в нашем обществе. А потому два других ученика также названы сыном Алфеевым. Но посмотрите на то, что мы можем усвоить от этого Левия. Тогда, когда мы смотрим на 11 главу Матфея, посмотрите на 19 стих. Что очень не помещалось в разум тогдашнего религиозного общества, часто не помещается в умы многих их христиан. Они говорят: вот я уже там 3 года, я такое слыхал в Слободе, что он 3 года как принял крещение, и теперь у него есть какая-то привилегия, что он может сидеть где он хочет, или он может делать то, что он хочет, потому что он уже 3 года как был крещенный. Посмотрите на 19 стих 11 главы Матфея. «Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек прожорливый и пьяница, друг мытаря и грешников, но оправдана мудрость детьми его». Иисуса многие не понимали, как он, называя себя спасителем, или искупителем, или посредником, или мессией, может общаться с подобными Левию людьми, которые продали свое гражданство римлянам, а теперь они не ищут престижа, не ищут уважения, не ищут общения, не ищут религиозных каких-то там групп, в котором они могли бы показать себя. Все, что их интересует, это деньги. И вот такой человек, как Левий, предстает нам здесь сидящего у сбора пошлины. Когда мы говорим о пошлине, мы знаем, что, я не знаю, по меньшей мере молодой, я, наверное, знаю, что все, наверное, платят. Они знают, что приходит счет за электричество, и там четкая цифра, или там за землю приходит, или еще какой-то там налог приходит, который каждый знает. Ага, приходит срок, допустим, тогда-то, в этом месяце мне нужно уплатить вот такие счета, скажем, за землю, там, кто платит за дорогу, кто платит за машину. Но помимо этого есть другие, которые ты не знаешь, в каком размере они придут. И, допустим, полицай приходит к твоей машине, обходит ее вокруг и говорит: так, у тебя лампочки не такие, так, колеса не такие, скорость не такая, не знаю, что у тебя не так. И от этого растет сумма. И ты не готов заплатить такую сумму. А вот почему есть общие налоги, которые мы знаем. Ага, придет счет за электричество, или там за газ, за телефон, за землю, за что-то еще. И может прийти еще что-то сверх всего этого, чего мы не ждем и к чему мы не готовы. Тогда, а когда библейские времена были, были также вот такие две разные обдираловки граждан. Скажем, был налог, который они знали, что они должны заплатить, и были другие, которые вот, если ты ехал на ишаке или на верблюде, или там у верблюда копыта больше, а у ишака меньше, значит, там была меньше плата, здесь больше плата. Эти вот Люди специально строили такие, как сегодня на автобане. Вот для того, чтобы проехать по автобану, ты должен заплатить какую-то сумму. Ты не можешь бесплатно проехать по этому куску трассы, без того, чтобы оплатить ее. Они строили специальные мосты или что-то еще там выдумывали, границы, таможни, чтобы сдирать с людей оплату. Если ты переезжаешь, допустим, отсюда в Приднестровье, ты должен, или там в Одессу, там на Украину, куда ты едешь, за то, что ты везешь, ты должен уплатить налог. И ты не всегда был готов этого сделать. Вот почему. Вот этот Левий продался римлянам для того, чтобы собирать подобные налоги, которые не являлись платой обязательной или общей, а которые могли возрастать от того, насколько он был смышлен. И если ты был достаточно догадлив, ты мог сделать себе большущее имение, находясь в этом месте сбора пошлин. Допустим, если ты устроился на эту таможню, то с каждым днем твое лицо или твоя фигура делалась больше из-за того, что ты находил у каждого какие-то недостатки, за которые они должны были платить. Но посмотрите на этого человека, с которым никто из учителей никогда не хотел бы иметь ничего общего. Больше того, если бы какой-то мытарь раскаялся бы и присоединился к какому-то из учителей, он бы сделал все возможное, чтобы он не был рядом с ним, чтобы отправить его куда-то, чтобы сделать с ним что-то, а чтобы он не был в числе его учеников. Но мы видим совершенно другую картину в жизни Иисуса. Он видит сидящего у сбора пошлины и сказал ему: «Следуй за мной». Всего два слова. Никаких объяснений, никаких уговоров, никаких просьб. Мы видим реакцию. И он встал и последовал за ним. Это очень похожая история с первой главы, мы смотрели, с 16 стиха, когда он проходил без моря Галилейского, увидел Симона, Андрея и брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мной, я сделаю, что вы станете ловцами человека». И тотчас они оставили свои сети и последовали за ним. И когда он прошел оттуда немного дальше, он увидел Яков, сына Заведея, и Иоанна, брата его, которые также были в корабле, чиня сети свои. И тотчас он позвал их, и они оставили отца своего, Заведея, в корабле с нанятыми слугами, и пошли за ним. Видим здесь, опять же, та же самая история. Нет уговоров, нет пояснений, иди за мною. Они оставляют кто-то свою работу, кто-то своего родственника и следуют. В отличие от Левия, рыба всегда будет в море. И ты можешь туда вернуться. И мы знаем, что Петр возвращался не один раз к рыбалке. Но то, что мы читаем о Левии, если ты оставил свой таможенный пост, то там уже 10 человек ждут этого места. И ты оставил его, ты не мог вернуться тогда, когда бы ты захотел. Вот почему, когда мы читаем в Евангелии от Луки подобную историю, мы находим, что 5 глава, посмотрите, с 27 стиха. Вот 32. Мы прочитаем этот отрывок отсюда. Посмотрите, что повествует нам Лука. И после этого он вышел и увидел мытаря именем Левий, сидящего у сбора пошлины, и сказал ему: «Следуй за мной». И он оставил все и встал и последовал за ним. Нет пути обратно. Если к рыбалке ты можешь вернуться, допустим, у тебя не будет лодки, но ты можешь соорудить удочку. Или есть сегодня много других способов с банками, с бочками, со всякими еще рыбачить. То к посту Левий не мог вернуться. Оставить все для него значило многое. И
Этот Леви последовал за ним. Этот же пример записан в Матфея в 9 главе с 9 по 13 стихи. Мы прочитаем и этот пример, чтобы видеть, что отражает здесь Матфей. 9 глава Матфея, стихи 9 по 13. И когда увидел Иисус, проходил оттуда, он увидел человека по имени Матфей. Видите, он здесь не Левий, а сидящего у сбора пошлины. И он говорит ему: следуй за мной. И он встал и последовал за ним. И было, когда Иисус сидел в трапезе в доме, вот многие мытари и грешники пришли и ели с ним и ученики его. И фарисеи, увидев это, они сказали ученикам его: почему учитель ваш ест с мытарями и грешниками? Но когда Иисус услышал то, он сказал им: те, которые здоровы, не нуждаются в враче, но те, которые больны. Но пойдите и научитесь, что это значит. Милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведных, но грешников к покаянию. Вот снова отличительная черта служения Иисуса. Что он не общался с теми праведными или здоровыми, которые не считали себя больными, а людьми. А вместе с тем были очень и очень поражены этой болезнью, неизлечимой болезнью. А вместе с тем он находит общение с теми, которые видят себя больными, которые нуждаются в нем, которые приходят к нему за помощью. Мы видим, что в доме его вместе с Иисусом и учениками его сидели многие мытари и грешники, ибо было их много, и они следовали за ним. И смотря на эти отрывки, мы видим, что в числе вот этих многих, не только как предатели Родины, были женщины низкого поведения, были различные люди, которые видели свою недостаточность угодить Божьему стандарту и свою порочность, приходили для того, чтобы позвать Иисуса, для того, чтобы Он помог им. А смотря на многие-многие отрывки Писания, посмотрите, как много времени уделяет Иисус вот подобным людям. Посмотрите в 7 главу Луки. Мы читали 5, теперь 7 глава. Посмотрите с 36 по 39 стихи. 7 глава Луки, с 36 по 39 стихи. И один из фарисеев просил его, чтобы он поел с ним. И он вошел в дом фарисея и сел к трапезе. И вот женщина в том городе, которая была грешница, когда узнала, что Иисус сидит за трапезой в доме фарисея, а принесла алабастровую коробку мази и встала позади у ног его, плача, и начала омывать ноги его слезами и оттирала их волосами головы своей, целовала ноги его и мазала их мазью. И когда же фарисей, который пригласил его, увидел это, он сказал сам себе, говоря: этот человек, если бы он был пророк, знал бы, и что это за женщина, которая прикасается к нему, ибо она грешница. Мы можем представить себе ее, продающей свое тело, мы можем назвать ее, может быть, какими-то еще другими именами, но мы видим, что этот человек увидел сам в себе причину и говорит: если бы он был пророк, знал бы, что это за женщина. И мы подойдем к этому примеру в будущем. Мы видим, что в 15 главе Иисус снова не гнушается, и это вызывает негодование фарисеев. Посмотрите первые два стиха 15 главы. Тогда приблизились к нему все мытари и грешники для того, чтобы послушать его. А фарисеи и книжники роптали, говоря: этот человек принимает грешников и ест с ними. Посмотрите дальше 18 главу. Мы видим здесь двух других людей, которые один сам в себе говорит. Мы прочитаем только 10 и 11 стихи. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. фарисей стал и молился про себя так: «Бог, благодарю Тебя, что я не как другие люди, вымогатели, неправедные, прелюбодеи, или даже как этот мытарь». Мы видим здесь мытарь самого низкого положения. Никто не хочет общаться с мытарем. Все сторонятся мытаря. В этом и вся слава Евангелия. А что мы, те, которые признали себя недостойными, удостоились той славы. Я хотел бы с вами еще перевернуть послание Римлянам. Посмотрите на третью главу. Третья глава Римлянам, мы прочитаем 25 и 26 стихи. В этом все отличие религий, различных религий, не обязательно православия, от того, что принес Иисус. Посмотрите, третья глава, стихи 25 и 26. Я даже прочитаю части стиха, возможно. «Которого Бог выставил быть жертвой умилостивления через веру в Его кровь». Посмотрите, а что удостаивает человека стать на это высокое положение? Это вера в Его кровь. Посмотрите на 26 стих. Чтобы, последняя часть стиха. «Чтобы ему быть праведным и оправдывающим того, кто верит в Иисуса». Вот этот факт возвышал этих людей над уровнем тех фарисеев, которые не видели в Иисусе того, который силен их оправдать, которые не нуждались в этом здоровье, которые сторонились от этого искупления или от этой жертвы и пытались завоевать или заработать своими заслугами, соблюдениями, порядками, обычаями, субботами, все, что они делали. Посмотрите чуть дальше на 4 главу, Римлянам 5 стих. Мы здесь снова видим: «Но тому, кто не делает, но верит в того, кто оправдывает безбожного, вера его засчитывается за праведность». Вот основание, которое делает нас сынами Божьими, которое ничего не делает. Мы видели этого, если мы вернем, ладно, мы вернемся чуть позже к нему, к тому, о котором мы говорили в воскресенье, немощному, когда Господь видел его веру, и он говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Не по вере тех четырех он видел веру в этом человеке. Благодаря этой вере грехи его были прощены. Из-за этого и вышла вся эта искорка, которая разразилась в большое пламя. Если вы в Римлянам, посмотрите в 5 главе 6 стих. Посмотрите: «Ибо когда мы были еще бессильны, в должное время Христос умер за кого? За безбожных». Он не смотрел: «Ага, у этого есть чуть веры, стоит за него умереть». Он говорит: «Нет, за безбожных». Он тогда ничего не имел. И именно тогда он нуждался в том, чтобы кто-то за него умер. Кто-то взял грехи его на себя. И благодаря этому мы сегодня можем стоять и радоваться тому, что Иисус тот, который знал наши мысли, знал наш исход, знал нашу погибель, Он пришел, и мы поверили в Него. Не оставили Его в стороне, не сказали: «А потом это сделаем», или еще как-то оправдались, но приняли то, что Он предложил. Тогда, когда мы смотрим на Левия, мы видим, что это был человек, который все оставил, которому было это нелегко. Теперь, когда у тебя нет ничего, вся твоя надежда была деньги, все, что ты умел делать, это зарабатывать деньги. Теперь тебе нужно научиться новой специальности. И та новая специальность будет ловить людей, стать ловцом человека. И мы говорили с вами тогда, когда говорили о предыдущих учениках, что теперь тебе нужно вкладывать в другое царство, а не быть тем, который пользуется этим царством для себя, а теперь вкладывать в то вечное. Это значили слова Иисуса для Левия: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. И тогда, когда мы видим этого Левия, мы видим, что Иисус знал его сердце. Мы читали в прошлый раз в Евангелии от Иоанна, во 2 главе, 25 стих. Посмотрите, снова прочитаем. «Но Иисус не верял себя им, потому что знал всех людей, и не нуждался, чтобы кто свидетельствовал о человеке, ибо он знал, что в человеке». В этом была вся революция, или вся энергия Иисуса, что он не подчинялся тем местным религиозным законам, а пришел с чем-то, что никто так не поступал, это были события из ряда вон выходящие. Простить грехи мытарю, это никто не слыхал о таком событии. Или сдружиться с мытарем, стать близким человеком мытарю, это было непонятно никому. И вот мы снова читаем 16 стихи. Когда книжники и фарисеи увидели, что он ест с мытарями и грешниками, они сказали ученикам его: «Как это, что он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Это было неимоверное преступление их обычаев и их гордости, чтобы спуститься на уровень мытарей и грешников. Но мы видим, что Иисус услышал это, он говорит им: «Те, которые здоровы, не имеют нужды во враче, но те, которые больны, я пришел призвать не праведных, но грешников к покаянию». Вот почему Иисус уделял им время, потому что он знал, что в них созреет это желание и этот результат будет долговечным. Потому что они видели свою нищету, они видели свою низость, они видели свою близость к погибели, а потому тянулись к Иисусу и получали покаяние, благодаря которому потом могли креститься и дальше расти. Я видел многих, у которых есть в Библии подпись или надпись «со дня покаяния» или «со дня крещения». Но то, что я хотел бы видеть в Библиях людей, это не только начало пути, но и продолжение пути. Тогда, когда мы смотрим на Иисуса Христа, или смотрим на апостола Павла, или на Петра, или на кого хотите, мы видим карты в конце нашей Библии, где Павел оставил после себя какой-то след. Где он был, какие церкви насадил, что произошло там или здесь. И если в вашей Библии только лишь дата покаяния или дата крещения, что у вас там написано, сделайте усилие или приложите силы для того, чтобы найти себя в том, чтобы оставить какой-то след дальше. Чтобы эта страница не оставалась чистая, чтобы на ней было также написано: образовал церковь в селе каком-то, или кружок там по рукоделию с детьми, или с взрослыми, или объяснял такую тему, или другую тему, для того, чтобы ваше будущее было чем-то отмечено. Мы, смотря на Левия, видим, что тогда, когда он поменял свою профессию, вместе с этим он меняет свое имя. Вместе с этим он пишет Евангелие. Он оставляет определенный след через всю историю, где мы можем сегодня, читая ее, видеть результаты того обращения, когда он все оставил. Да, было трудно все оставить, ничего другого не умел делать, но с Божьей помощью он научился и выполнил это успешно. Тогда, когда мы смотрим на себя сегодня, мы также могли бы взяться за этот плуг без того, чтобы оборачиваться назад, а не искать того, что было в прошлом, к чему мы привыкли, но оставить тот след, который был оставлен им. И проводить вот эту перемену в жизнях людей, которые думают, он был тюремщик, он был вор, он был убийца, он был прелюбодей или еще каким-то грехом они его обзывают. Ему нет места в обществе Божьем. Матфей был тем, который, да, действительно, по человеческим меркам не мог поместиться в людское общество. Но благодаря Божьим меркам он был эффективным и много сделал для того, чтобы каждый из нас мог сегодня понимать то мышление и сравнивать его с сегодняшним мышлением и видеть разницу и смотреть на себя, что мы могли бы сделать по сравнению с тем поколением, которое придет завтра, чтобы они были подготовлены также ко второму пришествию, которое скоро придет и не умедлит, написано. Мы встанем для молитвы и попросим у Господа сил для вот такой смены кардинальной, для того, чтобы из того, что кажется бесславным, приносило Богу славу. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Бог больших различий. Благодарим Тебя за то, что Ты провел эту перемену в жизни Левия, которого Ты сделал Матфеем, и который написал Евангелие. И благодаря этому Евангелию были спасены многие тысячи людей. Благослови каждого из нас теми мыслями, что мы можем сделать для Тебя, чтобы мы это с верностью и с постоянством выполняли, и наша жизнь оставила след чего-то положительного в этом мире, чтобы следующее поколение могло также вспоминать о том, что Ты сделал благодаря нам. Благослови каждого из нас в этом начинании или продолжении, или в усилиях, которые мы прилагать будем для того, чтобы Твое имя было прославлено. Во имя Иисуса Христа молимся. У нас нет никаких новостей с вторника, похоже, никто не звонил, никто не отличился чем-то особенным, но я знаю, что Бог все равно проводит свою работу в жизнях, будь то молодых людей, которые взяли трактат, или будь то людей в возрасте, или еще каких-то, которые получили какие-то книги или трактаты, чтобы то, что они поймут благодаря им, это было навечно и остались результаты от того усилия. А потому, если вы не имели возможности быть, найдите время с часу до двух, чтобы молиться об этом. Я знаю, что Алекс, который оставляет Баруку одну, идет на трактаты. Дьявол неравнодушен к тому, что будет происходить с Берутой. И он ее чем-то обманет. Я точно знаю, что на этой неделе, наверное, он ее снова атаковал каким-то, скажем, старым грехом или старой привычкой какой-то. А потому будем молиться за нее и за него, чтобы они вместе могли продолжать. И раз их сегодня нет, значит, они там о чем-то воюют, что-то там неспокойно у них. Поэтому молитесь за них, чтобы Бог укреплял их, и они могли быть, как эти воины, о которых мы пели, не колебались, не ломались, а стояли до конца. У кого-то еще что-то? Что я забываю? За экзамены мы помолимся. А вот я ни разу не слыхал, чтобы кто-то после экзамена пришел и сказал: «Слава Богу за экзамены!» Все молятся за экзамены, а после экзамена они забывают сказать Богу спасибо. А потому помолимся за экзамены с надеждой на то, что кто-то после экзаменов придет и скажет, неважно, какая будет оценка, важно поблагодарить Господа за то, что Он дал вот столько. А может быть, это не то, что мне хотелось, может, я хотел вот столько получить с экзаменом, но я получил вот столько всего лишь. А все равно Бога нужно благодарить за это. Давайте мы встанем для молитвы. Пожалуйста, брат Иван, помолите.
Пане, тату,
Аминь. С миром Божьим! Хоть. Спасибо. Спасибо.